Глава 13. Яна. В середине февраля, перед масленичной неделей, Иван и Надя поженились. Свадьбу играли в квартире Грибковых, а вот жить решили у Герцевых, поскольку старая немецкая овчарка генерала Марта на дух не переносила Ангела. Надежда заканчивала журфак МГУ, а Ваня учился на 5-м курсе первого меда и в буквальном смысле не вылезал из роддома на Арбате. Однажды, в середине апреля, когда Москва уже отмылась от зимней грязи, распустились несмелые листочки и проклюнулась зеленая трава на газонах и в парках, Герцев-младший со стетоскопом на выи дежурил в родильном блоке. Он всегда старался работать в смену профессора Зыкова, которого считал своим учителем и наставником. Дежурство выдалось на редкость спокойным. Ваня сидел с акушерками в Сестринской и пил чай с тортом, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетела санитарка тетя Вера с криком: «Сидите здесь, чаи гоняете, а там женщину привезли в приемный покой, она в душе моется, а никого рядом нет. Клавка дежурная акушерка дрыхнет хоть бы и муха на топчане. А женщина в родах, у нее даже детская ручонка из влагалища выпала». Всех пьющих чай как ветром сдуло. Людмила Петровна, Иван и еще 3 акушерки пулей понеслись вниз по лестнице в приемный покой. И действительно, в душе мылась большая пузатая фигура. Внизу у нее угадывались контуры некоего образования, которое вполне можно было принять и за ручку плода. При этом было необычайно тихо, ни стонов, ни криков. Моющаяся женщина, намыливая голову, повернулась лицом к вбежавшей, застывшей в ужасе компании и мирно пробасила: «Вы что, девки, совсем с ума сошли? Чего приперлись? Спинку мне потереть? Не знаете, что ли, мужского душа в нашем роддоме нет?» Анатолий Федорович, а это был именно он, как ни в чем не бывало, развернулся спиной и продолжил мочалкой тщательно натирать плечи. Сцена была настолько комичной, что все сложились пополам от еле сдерживаемого хохота и выскочили, как ошпаренные из приемного покоя. «Ну, тетя Вера, ну, слепая курица, я тебе еще припомню», — смеялась Людмила Петровна, поднимаясь по лестнице обратно в родильный блок. «Ой, не к добру, девочки, мы сегодня столько смеемся. Чувствую, будет скоро полная задница». Анатолию Федоровичу этой ночью сильно не здоровилось. Его знобило. Похоже, начинался приступ малярии, который он подхватил лет 20 тому назад, еще мотаясь в командировке в Среднюю Азию, где налаживал систему родовспоможения. Хотел поменяться дежурством с коллегой, да как-то не сложилось. Профессор Зыков принял достаточно большую дозу акрехина, но лучше не становилось, сильно морозило. Спустился в приемный покой — никого. Решил согреться под душем. Под струями горячей воды ему стало легче, да и посмеялся вдоволь с медперсоналом над самим собою. Уж больно комичные рожи были у дежурной смены, когда они узнали его в душе. Вот и пойдет теперь анекдот гулять по свету. После душа Анатолий Федорович опять принял лекарство и лег под одеяло отдохнуть на диван в своем кабинете. Под утро раздался стук в дверь. «Анатолий Федорович, вставайте. Там молодую женщину привезли. Поперечное положение плода. Кесарить надо срочно». Зыков моментально проснулся и сел на диване. «Сейчас, Люся, поднимайте женщину сразу в операционную. Пусть все готовят к операции. Ассистировать мне будете ты и Иван». Голова была ватная, руки и ноги плохо слушались. Хотелось накрыться с головой одеялом и спать. С Людмилой Петровной профессор работал уже 20 лет и полностью доверял ей. Если Люся сказала, надо срочно делать операцию, значит, так оно и есть. Терять время на осмотр роженицы в приемном покое не было смысла. Но голова у доктора болела еще сильнее и почему-то периодически темнело в глазах. Иван помыл руки и подошел к операционному столу. Он не впервые ассистировал профессору Зыкову при операциях. Лица роженицы не было видно, его закрывала небольшая шторка. Ваня привычно обрабатывал операционную полю пациентки раствором йода. Закрепил держалками стерильные простыни и начал послойно делает новокаиновую блокаду нижнего сегмента передней брюшной стенки. Подошел Анатолий Федорович, взял скальпель и начал делать разрез. Но вдруг закрыл глаза и замотал головой. «Люся, я ничего не вижу. Проклятая крехина. Это от него произошла временная потеря зрения. Так, без паники. Иван, ты будешь моими глазами и руками. Не бойся. Ход операции ты знаешь. Да и Люся тебе поможет. Подай ему, Люся, второй скальпель. Ваня, начинай послойно рассекать ткани. Не забывай по ходу зажимать сосуды. Что видишь сейчас?» «Переднюю стенку матки», – ответил Иван, закончив отделять апоневроз. «Так, спокойно, молодец. Теперь делай небольшой разрез поперек матки. Вводи в него пальцы, только очень осторожно. Найди ножку плода и поворачивай за нее младенца. Нашел? Не волнуйся. Действуй очень аккуратно, не повреди малыша», – уверенным голосом давал Ивану указания Анатолий Федорович. Капли пота зацепились за брови и мешали сосредоточиться. Под ложечкой сосало от страха и подташнивало, но деваться было некуда и спрятаться не за кого. Герцев-младший глубоко вдохнул, вошел пальцами в полость матки и начал осторожно ощупывать младенца. «Господи, помоги мне! Господи, помоги найти эту ножку и не перепутать ее с чем-нибудь другим!» – молился про себя Ваня. Пальцы хирурга нащупали твердую пяточку. Иван повернул плод и извлек на свет Божий крохотную девочку. Малышка так больно своими кулачками схватилась за его палец, что он даже вскрикнул. Ваня передал новорожденную подоспевшей акушерке, перерезал пуповину и заулыбался. Но окрик Анатолия Федоровича отрезвил его. «Так, не расслабляйся, сейчас удали плаценту и аккуратно зашей матку, операционную рану». «Мамочка, вы меня слышите? Как вас зовут?» — продолжал говорить Анатолий Федорович, периодически то открывая, то закрывая глаза. «Не слышу. Говорите громче», — повторил профессор. «Белла», — донеслось еле-еле из-за занавески на операционном столе. «Запомните, дорогая, дочку Иваной или Яной назовите, в честь врача, который вас с дочерью сегодня спас», — неожиданно произнес Анатолий Федорович и, держа руки перед собой, как слепой, вышел из операционной. «Белла, Белла», — стучала в Ваниной голове, пока он накладывал послеоперационные швы. «Имя редкое. Неужели та самая Белла, да и по срокам подходит? Ведь почти 9 месяцев прошло с той их ночи с Джоном». Иван закончил шить и убрал шторку, закрывавшую голову роженицы. На него смотрело знакомое лицо, обрамленное рыжими кудрями. «Ваня, ты откуда здесь взялся?» — еле слышно прошептала женщина и заплакала. «Я здесь работаю, Белла. Я врач-акушер. Все будет хорошо с тобой, с дочкой. Не волнуйся», — произнес Иван. Скорее почувствовал, чем понял, что он таки навсегда свяжет свою жизнь с родильным блоком и станет врачом-акушером. С тех пор Белла с маленькой Яной частенько бывали в гостях у четы Герцевых-младших, особенно после того, как Надя родила сына Михаила. Мальчик и девочка вначале катались в соседних колясках, когда мама гуляли с ними по бульварам, потом играли в одной песочнице, а позже в казаков-разбойников на даче Герцевых в Никольском. Причем Яна всегда была предводителем поселковых мальчишек. Она таскала для них яблоки, конфеты и угощала каждого. Придумывала планы военных игр с засадами, обходами, ловушками. А Миша, правая ее рука, готов был первым исполнить любой приказ девочки. Однажды мальчишеская команда под предводительством Яны взяла в плен настоящего Карлсона, актера Московского театра сатиры Спартака Васильевича Мишулина, который частенько приезжал на свою дачу в Никольское. Совсем не толстый в жизни, но очень добрый и смешной, Спартак Васильевич выкупил себя из детского плена, пообещав ребятам провести их за кулисы театра во время знаменитого спектакля «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Так Яна впервые попала за кулисы театра и влюбилась в него навсегда. Время, как вода, просачивается сквозь пальцы. Кап-кап. Не поймаешь его, не сохранишь. Дети вырастают, а подлые морщинки разбегаются от глаз. Яна и Миша учились в разных школах, но встречались почти каждый вечер. Ходили на спектакли в театр сатиры Ленинского комсомола по контрамаркам или просто так, поскольку там служили дяди Саши. Александр Ширвинт в театре сатиры, Александр Збруев в театре Ленинского комсомола. Дяди Саши были птенцами роддома Грауэрмана и большими друзьями профессора Зыкова и Ивана Михайловича Герцева. Яна была худенькой, ржеволосой, как мать, и очень подвижной девушкой, а Миша вырос спокойным, сильным и молчаливым парнем. Она постоянно влипала в какие-то передряги, то поздорит с тусовочной компанией на улице Горького, то бросится в драку защищать слабого. Миша вытаскивал ее из этих авантюр, зачастую пользуясь не только силой своих кулаков, но и связями своего деда, генерала Бориса Павловича Грибкова, который называл подругу внука не иначе, как Царапина. После окончания школы Яна поступила в щепку, а Михаил продолжил врачебную династию, став студентом Первого Московского медицинского института. Несмотря на абсолютно разных друзей и интересы, ребята продолжали дружить и беречь свою первую любовь. Да-да, читатель, у них была любовь, яркое и сильное юношеское увлечение, такое, какое испытал и память, о котором бережет в своей душе почти каждый. Янина мама, Белла Марковна Гурович, работала переводчиком в журнале «Иностранная литература», проживала со своей старенькой матерью и дочерью в малюсенькой квартирке, так и не выйдя замуж. В ее доме часто собирались на кухонных посиделках поэты, писатели, художники и другие свободномыслящие личности, обсуждавшие атмосферу советского общества. Слова «свобода», «демократия», «железный занавес», «диссиденты», «самиздат», радиостанция «Голос Америки» и «как бы свалить за границу» маленькая Яна впитала с детства. Кроме того, с конца 60-х Румыния начала выпускать евреев в Израиль и Америку, а с середины 70-х стали давать разрешение на выезд и евреям из СССР, лишая их советского гражданства, государственных премий, орденов и медалей и клеймя позором, как предателей Родины, в газетных статьях и на партийных собраниях. Многие друзья Яниной мамы засобирались в эмиграцию, и Белла Марковна однажды вечером начала разговаривать с дочерью на эту тему. «Мама, даже и не думай, я никуда не поеду без Миши, а Миша никогда не согласится уехать из СССР, ведь у него дед генерал КГБ, и для него любовь к родине важнее, чем привязанность ко мне. Ты же сама прекрасно знаешь эту семейку Грибковых-Герцевых. Главное для них – это долг и честь. Если хочешь, бери бабушку и уезжайте», – яростно отвечала Яна на все предложения матери об отъезде из Советского Союза. Белла Марковна грустно вздыхала и думала о том, как Яна напоминает ее саму в молодость. Яна и Миша учились на четвертом курсе, когда Советский Союз начал войну в Народной Республике Афганистан, откуда стали приходить страшные слухи, первые гробы, груз-200, наркотики и дубленки. Мальчишки, призванные на срочную службу в армии, писали заявление о добровольном переводе в ограниченный контингент советских войск в Афганистане, а их матери сидели и рыдали в голос, ожидая своих сыновей. А те, кто поизворотливы, чьи дети только должны были призываться в армию, эти побежали кто в АВИР подавать заявление на выезд за границу, на постоянное место жительства, кто к психиатру, кто к хирургу, чтобы по причине плоскостопия освободить своих чад от призыва. В третье воскресенье мая Миша Герцев традиционно встречался со своими одноклассниками в парке Горького. И, конечно, Яна была с ним. Ребята были рады собраться вместе, поболтать, посмеяться, поиграть в чепуху и любимого зеленого крокодила. Когда одна команда придумывала сложное слово и молча жестами пыталась передать его смысл второй, а та, в свою очередь, должна была это слово отгадать. Когда молодежь наигралась и нахохоталась вдоволь, один из парней, Коля Арсентьев, вдруг сказал: Пацаны, приходите завтра ко мне домой на проводы. В армию я ухожу. Зачислили в десантуру. Еду на свидание с духами. Дуб ты, Колька. Как был дуболомом, так им и остался. Тебя ведь убить могут. А вот моя мамочка подсуетилась полгода тому назад и подала заявление на выезд за рубеж. Так что у меня белый билет, перебил одноклассника другой парень, Алик Шифрин. Если все уедут, кто родину будет защищать? Ответил ему Николай и сжал кулаки. Какую родину? Совок, что ли? Презрительно процедил Алик и сплюнул сквозь зубы. Ах ты, сволочь, предатель! Закричал Коля и схватил Алика за грудки. Ребят разняли, но вечер был испорчен, и все стали расходиться по домам. Не успел рассеяться дым от последней папиросы сына, выкуренной им на гражданке, а уже в октябре Колину маму пригласили в военкомат и вручили ей похоронку. Миша Герцев ходил чернее тучи и все время думал о чем-то. Даже Яне не удавалось развеселить его. Однажды он властно посадил ее в своей комнате напротив себя и сказал: «Яна, я написал заявление в военкомат о призыве на военную службу. Сегодня меня вызвали туда. Буду служить в Ташкентском военном госпитале фельдшером. Понимаешь, мой дед и прадед были военными хирургами. А военным хирургом без военного опыта работы стать нельзя. Так что мне надо спешить, а то война в Афганистане закончится, и когда еще что-нибудь интересное начнется? А институт после срочной службы закончу. Будешь меня ждать?» — спросил Миша Яну, держа ее руки в своих. «Мишка, какой же ты дурак!» «Конечно буду. Поцелуй меня. Я хочу ждать тебя не просто твоей девушкой, а твоей единственной любимой женщиной», — прошептала девушка и начала расстегивать пуговицы Мишиной рубашки. Через неделю Мишу забрали в армию. Были бурные проводы, пришли одноклассники. Его мама Надежда Борисовна плакала, а отец Иван Михайлович крепился, обнял сына напоследок и сказал ему: «Береги себя, сынок, а за Яну не волнуйся, она девочка правильная, да и мы с матерью о ней позаботимся». В конце июля следующего года Яна в том же роддоме на Арбате, где появилась на свет сама, родила сына, которого назвали Иваном. Роды принимал сам профессор Иван Михайлович Герцев, радуясь рождению внука-крепыша и вспоминая слова своего отца Михаила Михайловича Герцева: «У нас у Герцевых рождаются только мальчики». Михаила известили о рождении сына, и он должен был со дня на день прилететь в отпуск. Но прошла одна неделя, вторая, а от него не было никаких вестей. Надежда Борисовна ежедневно молилась в храме святого архангела Михаила в Никольском, просила главу воинства небесного защитить ее сына. В середине августа душным вечером в дверь Герцевых позвонил человек в военной форме с погонами полковника медицинской службы. Иван Михайлович спокойно подошел к двери и распахнул ее перед незнакомцем. Вдруг из кухни выбежала Надежда Борисовна, оттолкнула мужа и бросилась на пришедшего полковника, схватив его за лацканы форменного кителя. «Что с Мишей? Где мой сын? Он жив? Говорите немедленно, не молчите!» Полковник насупил брови и откашлялся. «Ваш сын, гвардейский старший сержант Михаил Герцев, пропал без вести при исполнении боевого задания», — прохрипел военный, даже не пытаясь оторвать руки женщины, яростно рвавшие пуговицы с его кителя. Пропал без вести, как заезженная пластинка, повторял полковник. Надежда Борисовна, оторвав у него все пуговицы и выбросив их вниз по лестнице, неожиданно успокоилась, развернулась и ушла вглубь своей квартиры. «Пропал без вести. Я понимаю, большое горе для родителей. Честь имею», — пробубнил бледный, растрепанный военный и кинулся вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. О постигшем семью горе я не сообщил Иван Михайлович. «Ты, Яночка, дочка, не дури», — ласково сказал он зарыдавшей молодой женщине. Тебе надо хорошо есть, спать и маленького Ванечку кормить. Он у нас один теперь на всех остался. Неделю Яна молча пролежала, свернувшись калачиком. Не плакала, не ела и почти не пила. Молоко пропало. В своем дневнике она написала: «Берегите своих любимых. Берегите, пока они рядом. Берегите, пока они живы. Любимые носят нас на руках, даже если мы этих рук не чувствуем. А когда любимые уходят, их руки разжимаются и становится нестерпимо больно. Больно дышать, думать, жить». На все запросы, которые подавал Иван Михайлович, в том числе и по каналам своего тестя генерала Грибкова, приходил один и тот же ответ. Михаил Иванович Герцен, 1958 года рождения, пропал без вести. А еще через год Яна со своей матерью, Белой Марковной, бабушкой и маленьким Ваней уехали из СССР на постоянное место жительства в США. «Простите меня, Надежда Борисовна, Иван Михайлович, что я увожу от вас Ванечку», сказала она Мишиным родителям напоследок. «Но я не хочу, чтобы мой единственный сын вырос в этой стране, пошел на войну и там погиб». Так заканчивается первая часть нашей истории, но начинается вторая.